Я ненормальная. Свихнулась. Все из-за... Она осеклась. Кович промолчал. Павле сделалось стыдно. Такими упреками разбрасываются либо в истерике, либо по скудоумию.
Простите, я не то хотела сказать.
Кович хмыкнул. Подошел к книжному шкафу, провел рукой по краю полки, с отвращением посмотрел на приставшую к пальцам пыль.
«Я, знаешь, как чувствовал, что ты сегодня объявишься. Вот, приготовил тебе первую ночь вечного драматурга. Почитай, интересно. Только финал, мягко говоря, дурацкий».
Книжка лежала поверх прочих, маленького формата, в темном переплете с золотым тиснением. «В. Скрой. Пьесы».
«Спасибо», — сказала Павла механически.
Кович уселся на подоконник. Как он любит эту мальчишескую позу. Не молодой, не красивый, жесткий человек.
«У нас уже нет времени посмотреть второй акт», — спросила Павла устало.
Вернее, не спросила даже. Констатировала.
«Ты любишь девочку и воронов», — пробормотал Кович, глядя в ночь. «Как ты думаешь, я больше ничего стоящего не поставил?»
«Ну почему же?»
«Только не ври!»
Кович обернулся, и Павла подумала, что вот так он смотрит на своих актеров, пристально, будто змей на лягушонка.
«Я не вру», — сказала она безнадежно.
«Вы профессиональный, сильный.
Ты понимаешь, о чем я спросил? Я больше ничего стоящего. Так ты считаешь?»
По улице Кленов проехала машина. Вспыхнули и погасли белые фары. «Да», — сказала Павла, сама поражаясь своей смелости. «Я думаю, ничего». Кович молчал. «Сейчас он предложит мне убираться», — подумала Павла в ужасе.
«А я теперь боюсь темноты. Мне придется приставать к случайным прохожим, опять вламываться на полицейский пост».
«Но зато девочка», — сказала она шепотом, — «девочка и вороны. Великий спектакль! Вы могли бы умереть на другой день после премьеры, и все равно вас бы помнили. Долго, очень долго».
«Жаль, что я не умер», — сказал Кович со смешком. «Ты не думай, Павла, что так уж меня уязвило. Я сам все знаю».
Павла удивилась. «Да?»
«Да».
Кович снова смотрел в темноту.
«И у меня есть кое-что. Кое-какая задумка, чтобы оправдать свою жизнь после премьеры девочки. Ведь не разводом же своим в конце концов мне кичиться».
Снова зависло молчание. Павла смотрела, как поблескивает у нее на запястье белый с узором, тусклый, старинного вида браслет. Они долго катались по кольцевой линии, сидели, забившись в дальний угол дерматинового дивана, будто нет на свете ни ресторана «Ночь», ни кабинетов с уютными креслами, будто они два подростка, которым и целоваться-то негде, кроме как в безлюдном подъезде. Павла говорила и говорила, а поскольку в вагоне стоял грохот тоннеля, то ей приходилось склоняться к самому уху собеседника, прижиматься к его плечу, ловить запах тонкого одеколона и тонкой замши. Павла! Ее обнимали за плечи, крепко, как-то судорожно, будто тайком, будто они действительно нашкодившие дети. И горе, если в вагон случайно заглянет директор школы. «Павла, не надо об этом думать. Было, не было. Померещилось. Просто не надо сейчас думать. На следующей станции выйдем и пойдем куда-нибудь. Я что-нибудь такое сочиню».
«Нет, еще остановку. Одну».
Мелькали станция за станцией. Время свернулось в кольцо. Мир сжался, полностью втиснувшись в стенки вагона. Ничего не было,
кроме круглых, будто глаза, горящих плафонов, блестящих белых поручней с десятками уцепившихся рук. Павла укачало, но результатом была необычная в таких случаях муторная слабость. Нет, на Павлу снизошло спокойствие, приятное головокружение, как от малой дозы хорошего спиртного.
«Еще остановку! Одну!»
А ведь когда-то она была такой застенчивой. Сидя в вагоне метро на дерматиновом диванчике рядом с одноклассником, да разве позволила бы хоть за руку себя взять?
«Люди же смотрят!»
Люди смотрели, скорее с интересом, нежели с осуждением. Павла не понимала, что с ней творится. «Это депрессия, эти дикие дни. Меня отпускает Тритан. Меня только сейчас отпускает. Павла, не надо об этом думать. Я виноват перед тобой. Как же мне загладить вину?»